В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен бессмертию реальному, бессмертию христианскому, бессмертию по воскресенье и бессмертию условному, тому бессмертию, о которых в преддверии Дня Победы говорят на каждом углу, по каждому телеканалу в словосочетании «бессмертный полк». Надо сказать, для историка словосочетание знаковое, потому что в нескольких городах, в нескольких империях придворная гвардия деспота носила название «бессмертный полк», начиная с древнеперсидской монархии. Но сейчас это выражение носит другой, конечно, смысл. Люди, память о которых не умирает. И встает, конечно, вопрос, насколько эта пропаганда носит характер военный, милитаристский, насколько она носит характер мирный, и где проходит, собственно, водораздел между войной и миром, особенно если страна, которая говорит о себе как о православной, как о христианской, где большинство населения принадлежат к верующим христианам и так далее. Давайте в нашей сегодняшней программе участвуют двое христиан, я думаю, пацифистов, хотя довольно разных, насколько я понимаю, вот это тоже предмет программы поговорить. Квакер Сергей Васильевич Грушко и евангельский христианин баптист Юрий Кириллович Сипко. Но давайте начнем с небольшого видеоинтервью с человеком верующим о том, и с человеком, что принципиально важно, отказником, который сейчас проходит альтернативную военной службе. С человеком, который верует и пытается соединить именно свою веру с отношением к войне и миру. Интервью дает Андрей Дунаев.
Сейчас я прохожу альтернативную гражданскую службу почтальоном по религиозно-этическим убеждениям. То есть я отказался от военной службы в силу своих пацифистских убеждений. И всего того, что я считаю, что в армии учат убивать, и ничему хорошему я там точно не научусь, и поэтому я выбрал альтернативную службу. Но в моем случае это было вот именно больше именно этическое убеждение, то есть то, что я не хочу, чтобы от моих действий кто-то пострадал, или даже учиться вот таким насильственным действиям. То есть учиться убивать и владеть оружием, носить форму, которая лишает тебя, в общем-то, индивидуальности. И, ну, все это, мне кажется, неправильно. И с точки зрения религии в том числе. Я вообще с детства достаточно был верующим человеком. Другое дело, что она как бы изменялась, эта вера. Потому что, допустим, в православии все-таки допустимо защищать свою страну с оружием в руках. То есть православные часто разделяют убийство, допустим, там на улице одного человека и убийство на войне. Вот убийство на войне они называют защитой. Ну, то есть это такой эвфемизм, да, хотя, по сути, это убийство, и то убийство, и это убийство. Но я считаю, что такое различие недопустимо. Мне кажется, это неправильно с точки зрения христианства, потому что Христос не говорил, что вот убивать на войне можно, а если вы там не на войне где-нибудь, дома там жену, нет, нельзя. Вопрос в том, допустимо ли или недопустимо. Вот для меня брать в руки оружие и учиться убивать, это недопустимо. Поэтому этот опыт для меня просто непозволительный, вот чисто как для верующего человека. Христианство направлено на то, чтобы между людьми не было никаких границ. И Христос учил нас тому, чтобы мы не видели разницы между чужими и своими людьми. Потому что Господь Бог один, солнце одно, оно светит для всех. И поэтому, в принципе, вот принцип государства, который отделяет одних людей от других, это уже в корне неправильно, это может нанести огромные нехорошие последствия, поэтому вот служба в армии, она только побуждает к таким последствиям.
Это было интервью с Андреем Дунаевым, отказником. Проходит альтернативную военную службу. Мне очень не нравится выражение, потому что если она альтернативная, то она не военная.
Вот именно. Она как минимум
авоенная или даже антивоенная. Человек разносит вполне мирные письма. Юрий Кириллович, на ваш взгляд, веришь, вы были бы пацифистом, не веруя?
Ну, если бы я не веровал, брат ты мой, где бы я был? Это я сразу могу признаться, камера. Да, места не столь отдаленные, еще какие-нибудь гнусные деяния.
то есть в Сирии. У нас просто программа украшает заставочка. Патриарх Кирилл освящает 3000 пасхальных куличей у храма Христа Спасителя для посылки российскому военному контингенту в Сирии. Ну, вы в армии служили?
Да, я служил в армии. Это было время еще какое. Леонид Ильич жив был.
Но ведь баптисты, евангельские христиане, они не всегда считали возможным служить в армии.
Но я не был в ту пору евангельским христианином-баптистом. Я был в статусе обыкновенного такого разбойника, который ходил по земле советской.
И, Юрий Кириллович, когда баптисты отказывались служить, вас еще даже в проекте не было. Это переломили Почему? Хребет в 20-е годы.
Но они отказывались служить и тогда, когда я уже стал христианином. Были... Да, это была маленько другая причина для отказа. Я служил, когда, кстати, со мной служил один отказник, но он отказался принимать присягу. То есть он готов был выполнить обязанность свою государственную, но не принимал присягу в силу веры своей, потому что там слово «клянись», которое он не мог произнести.
И ему пошли навстречу.
Ему пошли навстречу, ему два года на свинарнике он служил.
Как это тонко, и как это по-библейски, скажем прямо.
Да, это гуманизм великий.
Это очень, ну как блудного сына послали пасти свиней. Да. Это неописуемо изысканно для советской армии.
Ну и там берегли, конечно, к нему бегало много соглядатаев, любопытных однополчан. Потому что уникальный случай, хороший парень, а вот что такое, почему у него убеждения такие.
Но вы уже были верующие?
Я был верующий по такому, знаете, глубокому внутреннему сознанию, но не по жизни практически.
Интерес вызывал именно тот верующий, который свою веру...
Практиковал, да. Да. А я себя верующим не представлял. Я жил, как все, и с полей мавийских меня забрали в армию. Два года я там отрубил, как говорится. И о вере я не говорил, поскольку я и никак не ее веру не практиковал.
Но в людей не стреляли?
Я в людей не стрелял. Единственное, что я мог говорить о том, что я верю, что Бог есть. Говорили? И верующий, как тот баптист, который служил у нас на свинарнике, Пеннер Ваня его звали, я моему командиру роты говорил, что зря вы его там прячете и ограничиваете. Баптисты самые лучшие люди.
Квакеры еще лучше. Правда, Сергей Васильевич?
Да когда как, по-разному бывает.
Мотивация квакеров для отказа служить в армии, она сформировалась в 17 веке, как и
да,
квакерское
да,
движение.
Да, в середине 17 века, с самого начала.
Там мотив отказа, потому что надо клясться, присутствует?
Нет, я бы сказал, что это два разных отдельных мотива. Клясться одно, точнее, не клясться – это одно, не служить, не применять насилие – это другое.
То есть отказ служить в армии для вас – это часть общего отказа от насилия?
Да, да, именно так.
А почему не клясться? На самом деле это тоже не всем понятный вопрос. А почему вдруг запрет на клятву приводит к отказу от службы в армии?
Сам Христос сказал так, не клянись вовсе.
Ну да, конечно, все основано именно на библейских, на словах Христа.
А если не по букве? Господь много чего сказал, там, подставь щеку, не изменяй жене. Вот, если не по букве, по смыслу, как-то мне всегда...
Ну, по смыслу получается так, что клятва подразумевает два критерия истины. Один, когда ты не клянешься, а другой, когда ты клянешься. Соответственно, если ты клянешься, ты тем самым практически утверждаешь, что есть две истины. То есть лжешь.
Красиво.
Это красиво. Но я, честное слово, понимал это чуть-чуть иначе, что ты признаешь в данном случае, вот если говорить о службе в армии, второго начальника. Есть Господь Иисус Христос, а есть господин полковник или сержант. Ну, есть Отечество. Присягают ведь в виде знамени, присягают Отечеству. Разве служение Отечеству противоречит служению Богу?
Служение Отечеству. Ну, я предпочитал бы служить Родине, а не Отечеству.
Хорошо, Родине, служение Родине.
И служение Родине может быть разным. Можно убивать других людей, а можно заниматься чем-то мирным, ненасильственным. Это тоже будет служение Родине.
Ну, тогда давайте уж традиционный вопрос. А если все так будут рассуждать, что останется от Родины?
Родина будет процветать, Родина будет мощным государством, где люди будут
счастливы. Но это будет уже не наша Родина. Придут китайцы и немцы и поделят Россию между собой. А мы, вы, не будете им сопротивляться?
Например, государство Коста-Рика. В этом государстве нет армии, но туда никто не приходит. Ни соседние, никарагуанские командос, ни, или как они там называются, там, не знаю.
А там нефть есть?
Нефти нету, но есть территория, есть какие-то там еще полезные ископаемые. Есть Панама рядом, тоже там довольно агрессивный режим был в свое время, тоже никто не приходит. Есть такая страна, как Исландия, где тоже нету армии, тоже туда никто не приходит.
Но в конце концов вопрос о службе в армии, в быту его всегда редуцируют к вопросу о том, что моя семья – это моя малая родина, и армия – это в сущности просто в увеличенном масштабе моя жизнь в семье. Если нападут на мою семью, я же буду ее защищать.
Вот если мы сюда сведем вот этот вопрос милитаризма и некоторого насилия, то это безусловно так. Свою семью я буду защищать.
С оружием в руках.
Это слова Христа. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я полагаю душу свою, говорит он. Но когда мы говорим о государстве, это ведь искусственное образование. Это институт насилия, которое чаще всего как раз и приходит в мою семью, разоряет мою семью. Мои ресурсы, семьи мои ресурсы забирает для каких-то непонятных целей. И потом тащит меня и моих сыновей на войну за непонятными какими-то целями.
Но поэтому... Гитлер напал, Юрий Кириллович.
А Гитлер – это государство. Как раз институт насилия, который вот в этой своей амбициозной страсти сперва подавил народ своей страны, а потом повел свой же народ на территорию соседей.
Сопротивляться надо?
А вот здесь вопрос другой. Некоторым надо сопротивляться, а некоторым не надо. Некоторые сочли, что сопротивление не принесет никакого успеха и предпочли сгореть в топках этих концлагерей. Это вопрос личного выбора. Это вопрос личных убеждений. Потому что непротивление злу насилием – спорная сентенция, но тем не менее она имеет место быть.
Спорная для вас, как христианина, или спорная для нехристиан?
И она вообще спорная на все времена и для всех людей, и для меня в том числе. Когда мы говорим о личной, о семейной безопасности, тогда мы готовы применить насилие. Но когда нас зовут на непонятные совершенно поля сражений с непонятными врагами, делая, собственно, людей не врагами, ведь это же искусственное вот, все происхождение войн. Возьмите любую войну. Вот сейчас вы говорите про полк этот бессмертный. Честь и слава павшим, да? Но давайте разберем все по косточкам эту историю и найдем тех, кто эту войну развязал. И давайте вместо вот такого вот сейчас перекладывания чести и славы на павших в тюрьму отправим тем, которые войну развязал. И пролили кровь, миллионы людей полегло на полях сражений. Мы сейчас покрываем их вот это вот искусственными маршами, ленточками, демонстрациями своей силы, мощи своей оружейной. Это же все только для того, чтобы увести от правильного размышления. Откроем Писание. Первый акт творения. Мир и благодать. Все хорошо весьма. Затем грех приходит. Каин восстал на Авеля, брата своего, и убил. И все плачут. Потом Исаия плачет, который говорит, нет уже правда ни одного, все в слезах. Но какая перспектива Божья? Божья перспектива, перекуют мечи на орала и копья на серпы, и не будут учиться воевать. И обувь воина, и одежда воина будет предана огню. И последняя страница Библии, ни болезни, ни плача, ни слез, ни войны, ни оружия, ничего нет. Так что, когда мы попадаем в перспективу Божьего откровения, и мы видим мир в его истории по Божьему замыслу, тогда мы складываем все свои танки, пушки, отправляем их на свалку и наступаем на поле на стороне Бога. На стороне Бога нет войны. На стороне Бога есть мир и любовь.
То есть слова Исаии относятся не к загробной жизни, а к этой?
К этой жизни, конечно. В которой перспектива мира и ценность мира гораздо выше любой войны и любого там превосходства.
Ну хорошо, простой наивный вопрос. Почему тогда в истории, как мы видим из картин, это православная икона церкви воинствующая, там крестоносец защищает родину на полях Палестины. Почему в истории человечества сплошь и рядом христиане, во-первых, организовывали войны, во-вторых, участвовали в них, а в-третьих, идейно обосновывали?
Мне трудно сказать за других христиан. Могу точно сказать, что квакеры не обосновывали и не участвовали.
За это вас и не любят. Да. Совсем-совсем не понимаете.
Не понимаю.
Да. Почему он? Почему на это шло?
Государство, христианство, точнее, церкви христианские конкретные были частью государства. А государство, как наш коллега уже объяснил, это своего рода инструмент насилия, такая организованная, можно сказать, банда. И поэтому эта банда пыталась как-то найти себе духовных...
Сегодня какая-то экстремистская программа получается. Да. И Библия, оказывается, книжка, которая призывает перековать грады на оралы.
Да, грады на оралы, убрать все оружие.
Духовных наставников, каких-то помощников, своего рода психологов, которые бы помогали там свою паству, вот этих вот своих братков, там, не знаю, назови их крестоносцами или там, не знаю, солдатами или еще как, умирать во славу чего-то там. Не знаю, ну, то, что для этих людей было важно, да, какие-то идеалы.
Ну, простите, вот да. Христос для нас, если мы говорим христиане, христианские убеждения, ну, вот Христос для нас, наш Господь, явивший образец, да?
Взял бич и выгнал торговца
из
храма.
И наш Христос, как агнец, ведущий на заклание
безгласия, взял бич.
Он не отверзал уст своих.
Взял бич.
Он трости надломленной не переломил.
Взял бич.
Он вошел в храм, в территорию свою божественную территорию, поскольку туда проникло зло, проникла туда вот эта коррупция. И вот эту территорию он очистился. А на территории вне храма он даже там слова никому не сказал.
А почему Господь, скажем, вот к нему приходит сотник исцелить слугу, и Господь не говорит сотнику: ты бы вот, голубчик, нашел бы себе там ЖЭК, устроился бы охранником, а из армии-то надо уходить. А
Господь и не я говорит... бы сотнику не сказал: бросай свою службу.
Упс, почему?
Потому что мы остаемся на земле, и на этой территории царствует дьявол. Это ваше время, говорит Христос, и власть тьмы. Здесь нужен меч начальствующий, который карает зло. Я не буду с мечом ходить. Я готов терпеть за мои убеждения, насилие власти или еще какой бы то ни было злой силы. Но на территории земли царствует сегодня дьявол. И Божье установление, и Божья власть дает власти право насилием, оружием ограничивать зло. Для отмщения злом. И так апостол Павел пишет в послании к римлянам. Не напрасно носит меч.
Не напрасно. Это мы все знаем по своим ребрам. Но все-таки тогда... Значит, можно служить в армии?
Конечно.
Упс.
Я никогда не говорил, что нельзя. И мой сын служил в армии. Я уже вот был христианином, когда он отправлялся в армию. И у нас в церкви никогда не было запрета на службу в армии.
Нет, до революции было.
Это не было до революции. Это был ленинский декрет, который освобождал по убеждениям от службы. И тогда вся страна ломанулась подальше от этой войны.
Середина 19 века квакерам тоже можно служить в армии. И квакеры некоторые служили в армии.
В середине 19 века?
Ну, да.
А в 17-м нет?
В 17-м.
А с чего тогда вдруг такие колебания?
Колебания были из-за того, что некоторые квакеры понимали так, что со злом, если это нужно, если это необходимо, нужно бороться со злом. Речь идет о гражданской войне в США, когда с помощью оружия было восстановлено, было уничтожено рабство.
Одна из самых кровопролитных войн в истории современного человечества. По количеству жертв и в процентном отношении, и в абсолютных числах, это война, не уступающая Первой мировой. Это мало кто знает. Конечно, отмена рабства – это замечательно. Но стоит ли она миллионов жизней?
Нет, не стоит, конечно же.
Хорошо. Давайте чуть-чуть сдвинем фокус. Посмотрим на душу человеческую. Юрий Кириллович служил в армии, его сын служил в армии, я его знаю, чудный, совершенно замечательный христианин. Так, может быть, оно и неплохо. И тогда вся пропаганда в бессмертном полке, она прививает людям уважение к предкам. Служба в армии открывает в человеке какие-то благородные начала, поощряет честь, способность взаимодействовать с другими и так далее. А пацифизм кастрирует человека.
Ну, я тоже служил в армии и стал пацифистом в результате, можно сказать, службы в армии.
То есть вы до того им не были?
До того я не был. Я пошел в армию добровольно, с энтузиазмом, очень хотел попасть в Афганистан или еще что-нибудь такое, в горячую точку, там вот что-то такое, проявить себя, показать, какой я крутой, смелый и так далее. История была такова.
И вас послали в свинарник?
Меня послали в Сибирь, где я посмотрел, что такое советская армия в своей реальности. Свинарник Для меня было бы счастье попасть в свинарник, откровенно говоря. Я предпочел бы служить в свинарнике, чем там, где я служил.
Ну, это, конечно, наша советская особая история армии.
А римская была лучше, чувствую.
Нет, говоря о вопросе
вообще... Они вспоминали самые выдающиеся военные своего времени. Им доверили эту важную
миссию. Нельзя в государство земное, где князь век и сего, товарищ дьявол, привнести и установить принципы Царства Небесного. Вот очень важно.
Я прошу прощения, что я все время стреваю, но это так хорошо ложится на мелодию известную советскую. Товарищ дьявол,
товарищ дьявол.
Продолжайте, я больше не возникаю.
Это оттуда. Поэтому, когда мы рассуждаем, вот христианский пацифизм, христианское миролюбие, вот это непротивление злу насилием, мы же ведь фактически вот на земле бурьяном заросшей пытаемся насадить семена небесного царства, вот этого блаженства, вот этого миролюбия, миротворчества, вот этой жертвенной любви, которую Христос принес. И почему я снова возвращаюсь к Христу, к его образу? Этот мир Христа-то ведь на крест воздвиг. С его абсолютно благостными действиями, предложениями, словами, учением, со всем. Да? И вот это только лишь подносит и подводит к черту всем усилиям человека, насилием ли там, идеологией, как бы то ни было, исправить общество, сюда насадить эти принципы, бесполезно. Выйдите и отделитесь, и только вот здесь, вот, где Царство Божие действует, Слово Божие и Дух Святой, созидается вот это подобие вечного Царства, возрождается это убитое дух, душа, возрождается и действует закон этого Царства, но все равно оно подвергается насилию. Этого века, этого мира. А само оно насилие не применяет. Это царство любви.
Но в армию служить идет.
А понимаете, когда мы находимся в двойном гражданстве? Гражданство земное ведь нас не отменяет Господь. Он нас от гражданства земного не освобождает. Он говорит, я не молю, чтобы ты взял их из мира. Я молю, чтобы ты сохранил их от зла. И больше того, я посылаю вас, как овец среди волков. Почувствуйте вот этот рокот этих волков, почувствуйте это клацание клыками, и овечкой пойдите туда, которые...
В армию.
Да, вот в эту армию, в этот мир.
Какому-нибудь генералу нужен тогда христианин настоящий в качестве военного? Может
Я
ли христианин...
вам скажу, самый лучший военному генералу, служащий близко, надежно, уверенно, это баптист. Истории таких, которых некоторых отправили вот на свинарник, а некоторых в стройбат. А некоторых из стройбата вытащили и посадили рядом с генералом. Или возить, или переписывать, или вести какую-то канцелярскую работу. Надежный.
Но так он не пьет?
Не пьет.
Ну?
Исполнительный, дисциплинированный. Генерал, когда уходит этот, закончился его служба, да, он говорит, ты мне подскажи такого же баптиста, чтобы я потом продолжал работать надежно. И находится, и служит.
Я абсолютно согласен, абсолютно согласен. Для генералов важно, чтобы была бесплатная рабочая сила. И баптисты или же другие христиане, верующие адвентисты, там, свидетели Иеговы, кто угодно, если они вдруг идут служить в армию, это самый лучший солдат.
Свидетели Иеговы не идут служить в армию.
Хорошо, если бы пошли служить в армию.
Никаких. Если они уж в Освенцим предпочли идти, чем в армию, значит...
Вот человек будет работать, будет строить ему дачи, будет свиней кормить. Это замечательно. Это то, что нужно большинству наших генералов. Нашим генералам большинству война не нужна.
Замечательно получается. Генералам война не нужна, полковникам война не нужна, сержантам война не нужна. И почему-то все единственная страна в 21 веке, которая разрослась и присоединила, и что-то там завоевала, это Российская Федерация.
Да.
Как это так получается?
Ну, Российская Федерация смогла это сделать очень небольшими силами.
Да. Тем более достойно и правильно. Смотрите.
Ну, то есть, какому-то проценту генералов, конечно же, война будет нужна.
То есть эти 3000 пасхальных куличей в Сирию посылают для раздачи детям?
Обратите внимание, всего лишь 3000.
Хотя
могло бы быть больше.
Ух ты! А может, их поделят? Чудо умножения пасхальных куличей. И все-таки я не очень понял, Юрий Кириллович, христианину полезно служить в армию? Армию укрепляет именно христианские добродетели?
Вы знаете, это сложно сказать. Вообще, это индивидуальный ведь подход должен быть везде и всегда. Есть христиане, которые сегодня служат в армии, в звании офицерском. А в их убеждениях, в их совести нет напряжения в этом вопросе. И когда они служат, подобно тому же сотнику, или к тому, о котором вы говорите, Христос, вот его никак не отвратил от этого, или Петр там сотника, когда пришел и рассказал о Христе, он же не сказал ему оставь свою армию. Итальянский полк или там рота. Поэтому здесь дело личное, дело совести. Когда они служат добросовестно и честно, когда они могут вступить в сражение даже, в том числе применяя оружие, по их убеждениям, защищая свой дом или свою отчизну, беспомощных своих сирот или матерей.
Я сейчас расплачусь, Юрий Кириллович, честное слово.
Вот здесь, в этом случае...
Но я вспоминаю ваш визит, я видел в Фейсбуке у вас. Вы посещали Мариуполь.
Мариуполь посещал,
посещали,
да.
Уже после начала вторжения.
Да. Да. После начала вторжения.
А кто вторжение осуществляет? Какой-нибудь очень православный полковник ГРУ, переодетый в штатской, конечно, выполняет приказ,
вот,
чтобы защитить.
Отличную иллюстрацию вы подали, Яков Гаврилович. Спасибо. Вот отличную иллюстрацию. У нас даже в Советском Союзе для воина оставалось право не выполнять преступный приказ начальника.
Теоретически.
После того, теоретически, да, когда он принимал присягу и говорил, обязуйся, торжественно клянусь, выполнять все приказы командиров и начальников, у него оставалось право не выполнять преступный приказ. Но у нас в Советском Союзе отсутствует эта свобода критического мышления, когда можно рассудить, преступный приказ или неприступный. Так вот, наши ребята ломанулись, Мариуполь захватывают, Донеччину грабить, не подумав, что это есть преступление. Это, к сожалению, наша реальность. Вот когда человек будет верующий, просвещенный евангельским духом, в качестве майора, командира полка или в любой другой воинской должности, он всегда сможет расценить, что моим действием будут какие последствия. И он этот приказ не выполнит или, напротив, выполнит.
Юрий Кириллович.
Но тогда вот как раз армия будет выполнять защитные функции, а не преступные, захватнические.
У меня вот такой, вот если бы фельдмаршалом был я бы предпочел квакера, который сразу говорит, в армию не иду, не служу, отрицаюсь, чем вот такого, как вы, который пойдет, заимеет пушку и будет решать, выполнять мой фельдмаршала приказ, а ли не выполнять. И ежели что, он эту пушку на меня развернет.
А вы знаете, почему фельдмаршалы преступления творят? Потому что полковники и генералы рядом с ними, с этими маршалами, набравшие в рот воды, как эти куклы-марионетки, готовы исполнять любой приказ, не включая голову. Если бы включал голову солдат, сержант не хулиганил бы. Если бы включал бы голову сержант, не хулиганил бы капитан.
Послушайте, вы что?
Если бы капитан включал голову и советовался с Богом, никакой полковник и генерал не хулиганил бы. А сейчас, посмотри, все построились как марионетки, и один какой-то хулиган может целую страну свести с ума.
Да, геройство возникает там, где генерал не думает своей головой.
Никогда бы не подумал, что я буду защищать армию генералов, но выступаю в роли адвоката генерала, потому что главный принцип армии, и тут я как историк читал много военных теоретических трактатов, армия начинается там, где начинается беспрекословное выполнение приказа. И все насчет преступных-неприступных, это, извините, демагогия.
Мы же в Советском Союзе все выросли. Вы разве не учили...
Это относится к американской армии.
Столетие Октябрьской революции, которая началась с того, что армия перестала выполнять приказы своих командиров. И это подавалось как честь, как солдатский подвиг. Это подавалось как основа победы социалистической революции в октябре 1917 года. И мы же это усвоили, мы же в школе учились, советской.
Да, причем это касалось не только российской армии, но и германской армии. Там
почему?
Тоже солдаты отказались.
Потому что солдаты вдруг увидели, о чем мы льем кровь друг друга. И сказали своим капитанам, а идите вы в баню, мы пойдем домой. Вот так рухнула Российская империя и родился Советский Союз. А теперь что?
То же самое ждет и... российское государство, если все будет продолжаться в том же самом духе.
Так, минуточку. А любое другое государство, не Коста-Рика, а Соединенные Штаты, причем Соединенные Штаты в каком-то смысле страна более набожная. Я прошу прощения, конечно, у верующих России, но в Соединенных Штатах и капелланов в армии больше. Был казус во время Иракской войны 10 лет назад. Пентагон поставил партию винтовок. На дуле каждой снайперских была цитата из Священного Писания. Ну, такая воодушевляющая, типа там «Наспиды Василиска наступиши». В Ветхом Завете много таких цитат о победе над врагом. Был скандал, атеисты заявили, что они стрелять могут. Но уж пусть тогда на снайперской винтовке цитат из Библии не будет. Марксист попросит цитату из Маркса, ему дадут, Маркс тоже не. Вот. Так что, любая страна, в которой армия обречена?
Любая страна. И США тому хороший пример. Вспомним войну во Вьетнаме. Что происходило в годы окончания Вьетнамской войны, что творилось в США, какие массовые демонстрации проходили, какое количество отказчиков от службы в армии было. Страна шла к очень серьезному кризису.
Минуточку, кризисом вы считаете антивоенные движения или военные действия?
Военное действие, которое привело к антивоенному движению, к массовому антивоенному движению.
На вашем квакерском сайте давеча была статья, наверное, ваш перевод одного американского квакера, который рассказывал о своем опыте, что он с энтузиазмом пошел служить в армию после 11 сентября. Ваш перевод, да?
Нет, не мой, но я знаю эту статью.
Вы знаете эту статью. Ведь 60-е годы антивоенное движение, оно вдохновлялось не очень-то христианскими идеалами. Пацифик там... Анаграмма имен Спасителя, она так неявна. Люди-цветы, ну, Иисус Христос – суперзвезда, но в целом это секулярное, атеистическое движение. Мы живем в эпоху, когда это движение в Америке почти скончалось. В современной Америке антивоенного движения нет. И люди самых либеральных взглядов хвалят ветеранов войны в Ираке, в Афганистане, требует им привилегий, помощи и так далее. В этом смысле произошел очень резкий поворот в психологии людей. Можно только мечтать о том.
Ну, я позволю себе не согласиться с вами, потому что, как показывает последствия вторжения в Ирак, все же антивоенное движение в США существует. И в том числе очень много верующих людей принимало участие в этих антивоенных разных мероприятиях, в маршах, демонстрациях, в разного рода пикетах, протестах и так далее.
Не спорю, но в сравнении с 60-ми они оказались меньшинством. Они не добились прекращения этой интервенции, как добились прекращения интервенции во Вьетнам. А в России, Юрий Кириллович, вообще ничего?
Ну, в России я уже сказал, мы хоть
Но это... вы же так вот выражаетесь, что и не ясно, нужно ли антивоенное движение в России.
И это же вопроса такого не стоит передо мной, нужно
как?
Ли антивоенное движение в России.
Хорошо, теперь
у
стоит.
У России есть судьба, как говорил один наш Чадаев, кажется, его фамилия, что в России есть судьба, показывать миру, как нельзя жить. И поэтому Россия обречена выполнять свою роль. Какое здесь антивоенное движение может быть?
Организованный вами Юрием Кирилловичем Сипко.
Нет, я вовсе не какой-нибудь не революционер. Я простой пролетарский человек России, христианин верующий. Люблю отчизну, молюсь за нее, плачу всем этим вот преступным действием власти.
Ну, страдаю. Может, хватит плакать. Я дам вам платочек и вперед на что-то конструктивное.
Я вот в стаканчик сложу слезы. Это просто к тому, что, понимаете, поднимать насильственные методы борьбы с какими-то преступными действиями режима, особенно которые...
А кто говорит о насильственном? Антивоенное движение разве может быть военным по своей организации?
Военное движение. Ну, прошла демонстрация после вот войны в Украине, которую наши развязали ребята. Но чем она закончилась? Покидали в кутузке. Эти имена опозорили на весь белый свет. Измазали зеленкой, как сейчас глаза выжигают некоторым ребятам. Вот и все. В этой стране, где массовое сознание убито абсолютно до нуля, где стадные чувства всего-навсего руководствуются... Где вы сегодня видите свободную полемику? Где вы видите сегодня дискуссию, когда можно было бы
здесь,
говорить о пацифизме, говорить о милитаризме? Где можно оценить вот этот наш угар, который мы сегодня все упали, с танками ездить по Красной площади два раза в год? Это что, в 21 веке сегодня демонстрируем мощь кому? Ведь это психоз, который говорит о том, что сдвиг в сознании произошел. И он ведь произошел не случайно. Не убедите,
Юрий Кириллович, вы же сами говорили, живем в мире, которым правит сатана. Зло.
Да.
Слева враги, справа враги.
Да.
А посередине мы должны показать нашу силу.
Некоторые сатане послушались и сделали ее своим вождем, а некоторые идут за Христом. Я предпочитаю идти за Христом. А судьба сатаны, она же обречена. Я же сказал уже, последняя страница Библии. Не будет ни слез, ни болезни. А где будет сатана? Сатана будет в аду, в огне вечном. И все, кто с ним, будут там в огне вечном.
А я даю вам православную...
Поэтому я сегодня смеюсь и говорю, ребята, торжествуйте. Сейчас ваше время и власть тьмы. Осталось немного.
Пока травка подрастет, лошадка сдохнет, Юрий.
Да, это дело не такое уже долгое. Это
но
же мгновение.
Ну, я не стал бы быть, я бы не был бы таким пессимистом, конечно же. И я с оптимизмом смотрю на вещи. Почему? Потому что я могу сравнивать количество людей, которые идет в армию добровольно, сравнивая с тем, что было раньше. Все-таки, мне кажется, раньше люди с большей, не знаю, готовностью добровольно шли в армию. Сейчас их гораздо меньше.
То есть вот как вы, с энтузиазмом?
Да, да, да.
А почему,
да.
Как вы думаете?
Мне кажется, все-таки русские люди становятся добрее. Вот за последние, там, не знаю, лет 20-25 все же как-то чувствуется. Но это проявляется...
Юрий Кириллович, как в следующий раз поедете в Мариуполь, вы там передайте.
Я думаю, что 25 лет было бы хуже. Было бы хуже, были бы уже не там какие-то отдельные, там, не знаю, люди в непонятной форме, а были бы войска на танках с номерами, открыто все где-нибудь там были бы уже под Киевом. Mm-hmm. Так что это некий прогресс, пускай это звучит несколько кощунственно, но тем не менее.
Юрий Кириллович, евангельские христиане-баптисты, у вас есть какие-то миссии организованные, евангелизационные, проповедующие Евангелие? Дела благотворительности?
Баптистов?
Да.
Конечно.
Там помощь наркоманам?
У нас у баптистов, во-первых, принцип. Каждый баптист – миссионер, то есть проповедник Евангелия. Да. Во-вторых, делание добра всем, а наипаче своим по вере, фундаментальный принцип.
Вот, то есть баптистов-наркоманов вы лечите в первую очередь? Прекрасно.
Нет,
прекрасно.
Напротив. Всех, которые поражены наркотиком, мы без всяких сортировок приглашаем к лечению. И очень эффективно.
Так какого лешего, Юрий Кириллович, у баптистов нет антивоенного движения?
Вот это даже я не могу ответить. Я никогда так не думал. Все-таки это скорее политический, наверное, вопрос.
Ничего себе! Жизнь человеческий, политический вопрос?
Нет, жизнь человека – это дело спасения. А вот когда мы ведем борьбу антивоенную, это политическая работа. То есть войну развязывают, и военные органы созданы властью. Они являются этим самым выражением института насилия. Вот это самый инструмент подавления всякого инакомыслия и защиты этой власти. Это армия, это воинские подразделения, это полицейщина, это все вооруженные люди. Поэтому всякий раз, когда я скажу в адрес вот этих вооруженных людей, что вы лишние в нашей стране, вам нужно автоматы сложить в свои вот эти вот рушпарки, и вернуться нужно к хорошей созидательной работе, к своим семьям, всякий раз я посягаю на эту власть, которая без этой военной поддержки не сможет продержаться и двух недель.
То есть квакеры – это антигосударственное движение. Вы так и записаны в уставе?
Нет, у нас нет уставов, в них ничего не записано, и с государством мы стараемся жить мирно, потому что...
Может быть государство без армии?
Государство может быть без армии, но... Оно с армией, от этого никуда не денешься.
Не, ну я тоже скажу, что может. Я тоже скажу, может. Но это же исключение из правил.
Да.
Это исключение из правил. Ведь в основном вот названы государства, которые вот перечисляет Сергей Васильевич, ну и другие можно найти государства, у них вооруженные силы для внутреннего, для безопасности.
Для безопасности полиции.
Жандармерия, да, да.
Армия всегда это внешние силы.
А внешние силы, ну какие внешние силы могут там сдержать вот эти наши европейские квазигосударства, у которых там население там миллион, полтора. Какие у них внешние силы могут сдерживать? Какая армия у них там может быть? Это же вот почему Европа объединяется, и почему там у них вот этот блок НАТО, которым они общими силами едва могут сдерживать себя вот от наступления беженцев. Их беженцы сметут, не то, что там какие-то военные силы.
Ну, Юрий Кириллович, за беженцев я вступлюсь, они без оружия наступают.
Ну да, только взрывы происходят,
видимо, большинство взрывов устраивают
из цветочниц.
Вполне себе христиане, как в Норвегии, например, известная драма. Но дело в другом. Священное Писание, что говорит нам о беженцах? Заботься и люби перешельца. Аминь. Ты сам был перешельцем и беженцем земли
египетской. Опять же, это христианская территория. Вот здесь духовная территория, здесь да. Но когда мы смешиваем политический ландшафт с христианским, мы попадаем вот в этот клинч. А как здесь быть вот христианину? Христианину нужно быть верным Христу в первую очередь. Поэтому я, например, приветствую тех, которые говорят, я оружие не возьму. Приветствую таких людей. А сила их убеждения должна их быть готова провести через серьезные искушения.
А тех, которые говорят, я возьму оружие, вы тоже приветствуете.
Тех, которые говорят, возьму, я тоже приветствую, поскольку это дело его совести.
И то же самое. Минуточку. Если человек, скажем, сексуальный маньяк, вы тоже его приветствуете. Это дело его совести.
Маньяк – это же преступник. Понимаете?
А человек, который взял автомат и расстрелял 100 человек, он кто?
Он преступник. Но мы же ведь говорим...
Это дело его совести,
мы же говорим о человеке, который берет автомат, чтобы как раз от этого преступника защитить всех других мирных. Вот ведь в чем дело. Поэтому, когда человек верующий во Христа и для себя такую судьбу выбирает, и совесть его к этому, не осуждая, спокойно располагает, я такого человека приветствую.
Я, например, не вижу, скажем так, я не рассматриваю российскую армию как некое преступное образование. Почему? Потому что, вот говорят, у нас государство воюет с Украиной. Но как таковое государство с помощью именно армии не воюет. На Украине находятся некие люди, которые, как они говорят, временно сняли с себя погоны, или там, ну, не знаю, ну, они поехали, не афишируют, ну, да, они достали, поехали, да, они достали военный билет сафари, и куда-то да. его положили. Да. Ну, то есть...
Одни охотятся на крокодилов, другие
да. на слона. Да, да, совершенно верно, это своего рода, там, не знаю, развлечение, охота, там, сафари, да, именно так. Но это не российская армия, это именно какие-то преступные образования, поддерживаемые государством, но не российская армия.
О, как! Даже я смутился.
Нет, я прочел
про что говорю. Потому что государство поддерживает преступное образование.
Да, да,
тут, брат мой, мне становится...
Это лучше, чем вы, Юрий Кириллович, который объявляете все российское государство преступным образованием, аппарат насилия, дубинка.
Не, ну это ленинская формула, она же...
Ленинскую формулу повторяет баптист, евангельский христианин.
Он был прав в этом определении. Государство – институт насилия. И это никто не отменял до сих пор. И можно посмотреть, как у нас идет милитаризация общества.
Вот, 17, отменяю я сейчас. Вот,
вы отменяете?
Да, потому что цель государства по катехизису, извините, наверное, не протестантскому, но я думаю, что у Лютера это есть, цель государства – общее благо.
Они... Вот это?
Да.
Где вы видели такое?
Ну, в католическом катехизисе, точно в православном.
В Советском Союзе вы жили?
Нет, минуточку. А кто сказал, что Советский Союз государство? Если государство не ставит свои цели общее благо...
А как же оно не государство?
Ну, есть такая вещь, как определение.
В государстве, в Советском картинку. Союзе было написано «Человек человеку друг, товарищ и брат». И а выделили. Снизу в скобочках прохожие подписывали «И волк, товарищ». Поэтому, когда вы говорите «государство», это заботится о благе всего народа. Покажите пример. Покажите пример. Покажите мне депутата, который получает зарплату, который получает учитель, врач.
Давайте лучше пусть учитель получает как депутат.
Я это имею в виду, потому что то, которое заботится, почему-то бросил пенсионеров, но бросил учителей.
Учитель может переизбрать своего депутата.
Как это можно избрать?
Я выразился экстремистски. Нет. Что нам можно переизбрать.
Как вы можете переизбрать?
Все, я беру свои слова назад. Нельзя переизбрать депутата.
Как вы можете переизбрать?
По факту никого сейчас нельзя переизбрать.
Вы что, в самом деле? А почему властью недовольны?
Так смотрите, отцы, я это к чему клоню? Или точнее, вы к этому склонили? Оказывается, что вопрос об армии – это не вопрос об одном из государственных институтов, это вопрос о целой стране. Потому что если в стране все так, как вы описываете, считайте, что я из Коста-Рики приехал и удивленно вас расспрашиваю, вот, то это означает, что это не страна, а армия. Государства-то не существует.
Конечно.
Есть просто одна большая армия.
Конечно.
В армии никто, в отличие от того, что вы пытались пропагандировать, солдат должен включить голову, сержант. Да вы что? Армия исчезает, когда включает голову.
Она становится настоящей армией, защитницей, как по Писанию. Не напрасно носит меч для отмщения злому и для защиты доброго. Это тогда именно, когда умеет включать мозги и отличать чистое от нечистого. Вот здесь и нужен священник, его обязанность – отличать чистое от нечистого.
Пацифизм – это прежде всего о нас, о конкретном человеке, а не о каком-то там абстрактном государстве или каком-то там еще, не о какой-то там группе людей. Пацифист, каждый из нас становится пацифистом, когда хочет ударить по попе своего маленького сына, когда хочет и останавливать себя. Он становится пацифистом. На шаг вперед идет к этому. Когда он хочет крикнуть на жену, там, не знаю, которая там что-то не так сделала, и останавливает себя, он становится пацифистом. Вот в чем суть пацифизма.
Нет, когда он останавливается с женой, он пока становится просто мужем благоразумным.
Это уже большой шаг.
Это неплохо,
вперед.
Неплохо. Вот. Но и в идеале, я вообще себе не представляю, как вообще мы сможем. Отношения мужа и жены не должны подразумевать, что жена там кухарка, на которую можно прикрикнуть. Но я же не кричу на свою печень. Вот, она есть и есть. Это она на меня посылает сигналы, моя печень, когда я что-то делаю не так. И все-таки, вот иногда говорят, что европейская цивилизация состоит из трех компонентов. Это греческая философия, еврейская религия, христианство и иудейские ее основы, вот, и римское право. Но есть четвертый компонент, отцы. Начиная с первых вот страниц любой римской хроники, там, где повествуется о первых римских царях, сказано, царь понял, что для того, чтобы римляне оставались свободным и мирным народом, надо готовиться к войне с соседями. Этого не было ни в Персии, ни в Египте. Психологии вот этой, парабеллум, хочешь мира, вис пацем, готовься к войне. И в результате появилась мощная Римская империя, которая потом рухнула, и под ее остатками погибла вся цивилизация той эпохи. Армия охраняет свободу. А вы предлагаете что? Если не армия охраняет свободу, то как охранить свободу?
Вы знаете, когда я был маленький, вот плохо помню это время, но меня на руках носила, мама кормила меня грудью, а батюшка все-таки иногда розги не жалел. Было дело, да. А потом, видите, я уже сейчас могу внука взять на руки.
Ну, то я есть, надеюсь,
в нашей человеческой цивилизации были разные этапы.
Детей не наказываете, Юрий Кириллович?
А?
Детей не наказываете?
Я наказывал детей, но сейчас они могут сами меня наказать. Они уже выросли, у них свои дети. Я о чем говорю? Цивилизация человеческая, она имела разные эпохи и разные этапы. И было время, когда вот такая вот формула, как у римского понимания, она была и своевременно актуальна, и она сработала. Мы сегодня находимся во времени, когда у нас ядерное оружие находится в таких количествах, в которых вот чуть-чуть только психика сдвинулась, и земли нету. И виноватых, и правых никого нету. Мы находимся в таком состоянии, которое уже не знаем, куда девать это оружие. Мы находимся в таком состоянии, когда количество народа на земле наполнило все территории, и практически свободных пространств нету. Сегодня наступило время, когда нужно садиться за стол и вырабатывать правила такое вот общежитие, такое правило игры, в которой мы друг друга не обманываем, не насилуем, не убиваем, а сознательно, как люди взрослые, обсуждаем и вырабатываем для себя принципы совместного бытия на этой земле. Если мы созрели, если мы пока дикари, тогда да, у нас пока еще вот этот вот в руках секира, и мы ходим, башку снимаем всем, кто нам не нравится. Поэтому мы дикари, мы пока воюем, мы пока проливаем кровь и ходим на Красную площадь показывать, какие мы мощные. Вот давай мы подрастем, давайте мы это оружие увезем в склады, давай сядем по-человечески поговорим. Ведь никто не хочет умирать, никто не хочет, чтобы наши дети страдали. Мы все хотим жить спокойно, мы хотим жить в любви, в уважении. И я не знаю, как можно жить, чтобы ненавидеть соседа, который ненавидит меня, и мы, значит, день и ночь живем вот на этой пороховой бочке, как вы римскому праву придаете сейчас, готовься к войне. Ну и пошел я, соседа замочил, сосед справа меня замочил. И опять вернулись мы куда? В эту резню? Я поэтому проповедую Евангелие, которое принесло нам мир от Господа. На земле мир, в человеках благоволение. Это песня
неба. А у начальствующего меч? Может быть, это у начальствующего меч? Может быть, это тоже, извините,
а взявший меч от меча и погибнет. Видите, как все во времени, да? Вот Христос говорит, возьми меч. А потом говорит, вложи меч твой. То есть вот был период, когда Петр вынул меч, а теперь положи. И исцеляет ухо, наступает новая эпоха. Наступает новая эпоха. Тот, который пришел ко мне как враг, а он ему протягивает руку, исцеляет врага. Так давай мы вернемся в христианские принципы. Давай мы их узнаем, христианские принципы. Давай мы начнем ими жить.
А вам с кем легче? Я прошу прощения за вопрос такой сторонний. Говорить о Христе и о мире с православными или с атеистами? Сергей Васильевич.
Ну, в принципе, без разницы. Со всеми довольно легко говорить. У каждого есть своя точка зрения, можно ее выслушать, что-то свое
предъявить. Я это к чему спрашиваю? Атеист защищает милитаризм с безбожных позиций, а православный в России, он святейший патриарх, будет защищать с православных позиций, что армия – это положить душу за соседей, за ближних своих. И эта аргументация должна быть вам близка, это же фраза из Евангелия. Что вы тогда можете ответить?
Жаль, что православные такую милитаристскую доктрину в свои ряды запустили.
Между прочим, Юрий Кириллович, первым эту фразу, ну, наверное, даже не самым первым, но она встречается уже у Кирилла и Мефодия в полемике с мусульманами. Вот, которые говорят, вы христиане, вот, вот у вас ведь написано, что воевать нельзя, а Кирилл отвечает, но у нас написано, что блажен, кто положит душу за ближних своих. И оказывается, что если нельзя, но очень хочется, то можно.
Да, это потому мы и живем в таком мире сумасшедшем, что мы всякое на свою потребу искажаем и употребляем слова даже святого Евангелия. Но если мы всерьез говорим о настоящей перспективе, о той перспективе, которая разворачивается перед нами сегодня, и предстанут перед ним все народы, и за все дадим отчет, что мы делали, и раскроются книги. Если мы действительно христиане, которые верим, что наступает момент, когда каждый предстанет перед Богом и за все ответит, вот тут мы друг перед другом можем лукавить как угодно. Потому что мы так думаем, что вот могила все покроет. А как только мы верим, что Бог за всем наблюдает и за все спросит, тогда мы сразу начинаем искать пути, как бы очистить, как бы вот это вот все спрятать, как бы изменить. И вот давайте мы вспомним, что Бог жив, Христос воскрес из мертвых, и Он ожидает часа, назначенного Отцом, и будет судить мир, будет судить мир.
Эта мотивация мне близка. Она основана на страхе и напугать человека воскресением, что вот тебе будет страшно.
Какой здесь страх? Это блаженство вечной жизни. Какой здесь страх? Понимаете? Когда вот здесь человек умирает, чтобы себе кусок хлеба отвоевать у соседа, да, отобрать кусочек земли, он воюет, а потом в могиле сгниет на съедение червям. Вот это вот страх и безумие. А когда человек открывается, что могила это все лишь навсего маленькая остановка для тела, а для души войдите в радость Господина моего, это уже не страх, это уже такая вот мечта.
Верно.
Это такая мотивация.
Буду жить и любить. Обращайтесь.
Конечно.
Сергей Васильевич.
Да, да.
Находите отклик?
Вполне.
А у вас есть люди, чтобы вот они, вот как там евангелист Матфей бросил собирать налоги и пошел за Христом, чтобы военный бросил?
У нас есть примеры, когда военные, с которыми мы проводили семинары по ненасилию, переставали мучить своих однополчан.
То есть это то, что называется пытки в армии?
Это то, что, да, называется дедовщина. Да, да, да. Нас приглашали в частном порядке отдельные офицеры, чтобы провести семинары по ненасилию в своих подразделениях. И мы проводили их, и успешно. И потом была обратная связь получена от этих офицеров. Они говорили, да, дедовщина уменьшается, уменьшилась. Были нам благодарны. Даже у нас есть благодарственное письмо.
Вы его спрячете, получим. Потому что вообще-то это экстремизм и статья. На этом я вынужден закончить программу с христианской точки зрения, посвященную армии, службе в армии и тому, как она взаимоотносится с христианской верой. У нас в гостях был христианин веры евангельской, баптист Юрий Кириллович Сипко и квакер Сергей Васильевич Грушко. Ну, от себя я только брошу 5 копеек, потому что я глубоко надеюсь, что то, о чем говорили сегодняшние гости, это действительно зерно, из которого вырастет и новая, невоюющая, мирная Россия, и новый невоюющий мир, потому что только тот мир, в котором мир, и достоин называться Вселенной для человечества. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России? 7-месячных зарплат не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».